Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», вы настроились на наши частоты и очень правильно сделали, друзья, потому что мы стараемся в наших программах говорить на различные темы. Это и политика, и экономика, культура, спорт и, конечно же, профилактика. Профилактика заболеваний – это главная составляющая и советской медицины, и очень хорошо, что этот вектор плавно перешел в нашу сегодняшнюю жизнь. И для того, чтобы определить то или иное заболевание, сейчас не надо никаких финансовых вложений особых, надо просто желать быть здоровым. Вот наша программа и направлена на то, чтобы достучаться до вас, что в наше время все абсолютно бесплатно. Можно пройти обследование и узнать, надо ли что-то форсировать в плане лечения, а может быть дополнительной диагностики. Вот сегодня мы поговорим о кардиологии. В нашей студии Елена Михайловна Доля. Я очень благодарю ее за то, что она нашла время к нам заглянуть. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренней медицины номер 2 Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Сергея Ивановича Георгиевского. Елена Михайловна, добрый день.
Добрый день.
Рады вас приветствовать и надеемся, что совместными усилиями с вами мы сегодня сможем в очередной раз доказать необходимость профилактических осмотров для выявления на ранних стадиях той или иной патологии, но призываем просто, не имея никакой клиники, подозрительной на то или иное заболевание, заглянуть в лечебные учреждения, причем начиная от ФАПа и заканчивая республиканскими учреждениями. Как много пациентов с такой психологией вот через ваши руки прошли, Елена Михайловна?
Вы знаете, на самом деле все люди по-разному относятся к своему здоровью. И есть люди, которые по любому симптому или даже без симптомов любят обследоваться и получают от этого удовольствие. А есть такая категория наших людей, которые не любят ходить к врачу, в медицинские учреждения, и этим очень гордятся. То, что я никогда не обращаюсь к врачу, и поэтому у меня все хорошо. А на самом деле есть такой юмор о том, что не бывает здоровых людей, а есть недообследованные.
Абсолютно.
И не зря в этом плане у нас такая есть и гида о том, что нужно проходить диспансеризацию. Это не пустое слово, это действительно очень нужно, потому что для каждого возраста есть определенный набор анализов, которые нужно проходить по месту жительства, и это бесплатно, самое главное. И в процессе диспансеризации выявляются разные отклонения от нормы. Почему я говорю отклонение от нормы? То есть человека может ничего не беспокоить, он чувствует себя хорошо, при этом ведет образ жизни, который он для себя считает хорошим, но может есть уже какие-то факторы риска присутствуют. Я имею в виду, например, в плане кардиологии. И когда он приходит на обследование, у него выявляют изменения, и вот, например, тоже ко мне потом обращаются там, с измененной электрокардиограммой, или у пациента внезапно выявили повышение давления, а он его не чувствует и считает, что все в порядке, не надо обращаться к врачу, если нет жалоб.
Вот в подтверждение ваших слов могу сказать историю 15-летней давности, когда был такой проект «День здоровья в регионе». И выезжали специалисты, в том числе республиканской нашей больницы, в отдельно взятый регион нашей республики. И, допустим, из 100 человек, которых мы тогда смотрели, у 50 обнаружились цифры повышенного артериального давления. То есть каждый второй не знал о том, что он подвергает свое здоровье вот таким серьезным в перспективе осложнениям и испытаниям. И вот тогда, вот тот украинский период, ну, откровенно говоря, диспансеризация не на этом уровне, как сейчас она проходит в России. Иногда там было для проформы ставили отметки там о тех или иных обследованиях. Сейчас каждый год добавляется. Сейчас о репродуктивном здоровье мы уже говорим при диспансерном осмотре. Мы говорим сейчас об осмотрах в коллективах, которые вписаны уже в программу диспансеризации. Заинтересованность работодателей здесь нужна очень серьезная для того, чтобы подготовить своих сотрудников для таких осмотров. Поэтому не случайно мы начали сегодня разговор с Еленой Михайловной именно с профилактических таких взглядов на сегодняшнюю нашу жизнь. И примеров огромное количество можно привести, когда при таких профосмотрах мы просто людей возвращали к жизни. Но давайте мы с вами в жаркое лето встречаемся и для патологии сердечно-сосудистой системы и в целом сосудов наших в организме имеет значение вот эти повышенные температуры. культуры. Здесь можно по-разному говорить. Там люди, которые страдают хроническими заболеваниями. Сидите дома, не выходите. Второй вариант. Люди, которые страдают, ходите до 10 утра и после 18 часов. Пейте воды столько-то, столько-то. Какие ваши рекомендации?
Я поддерживаю ваши рекомендации. Я бы добавила по поводу еще воды. Дело в том, что все рекомендуют пить как можно больше жидкости от 1,5 до 3 литров в сутки. Мы говорим с вами про обычную воду. Не газированную, самую обычную воду, не сладкую. Но при каждом заболевании иногда количество жидкости ограничивают. И тогда говорят, что вам нужно, например, 1,5-2 литра в день, чтобы не было отеков. Кому-то это не запрещено, и он может принимать до 3 литра в сутки. Конечно, воду нужно пить, но, как я всегда своим пациентам говорю, дробно и дозированно. То есть не нужно пить чашками там, сразу каждые полчаса. Но если вы несколько глотов, например, сделаете каждые там, 20-30 минут, это такое дробное питье будет очень полезно для вашего
организма. Не холодной воды.
Не холодной воды, да. Очень важный момент, абсолютно верно, не холодной воды. Кроме этого, безусловно, не нужно находиться в жаркую погоду, а сейчас большинство поедет на море загорать, и при этом тоже не всегда пьют воду. Да?
Вот давайте мы временной еще раз этот промежуток пребывания на море, мы акцент не делали, мы говорили в целом о прогулках. А если уж вы приехали с семьей, особенно люди старшего возраста, ну максимум 10 часов утра, это время X, после которого пребывать там вам категорически запрещено. Также и вечером, не ранее 18 часов.
Я вас поддерживаю, потому что сейчас солнце очень активное. И я могу сказать, что мне тоже тяжело выдерживать после 10 часов на море, потому что очень жарко, и солнце хорошо припекает. И даже находясь в тени, все равно жарко. И пациентам, у которых есть проблемы с сердцем, о которых они знают или не знают, это оказывает такое провоцирующее действие для развития нарушений ритма, для повышения артериального давления, а иногда и наоборот резкого снижения давления на этом фоне, провоцирует приступы стенокардии и может провоцировать даже инфаркты миокарда.
Ну вот в данной ситуации с погодными связанными условиями стоит ли менять дозировки препаратов, которые уже определены?
Очень хороший вопрос, потому что этот вопрос вы должны обсудить с вашим лечащим врачом. У некоторых пациентов артериальное давление снижается на фоне жаркой погоды, и что же они делают? Они или уменьшают дозы,
или
прекращают прием, им становится хорошо, но при этом, например, для гипотензивных препаратов, препаратов, которые снижают артериальное давление, есть и накопительные эффекты, и эффект, который заканчивается, и после этого ждет расплата нашего пациента в виде гипертонического криза. И потом выясняется, что пациент самостоятельно прекратил лечение, не посоветовавшись с врачом. Конечно, нужно контролировать артериальное давление, желательно это делать 2 раза в день до приема лекарств. И уже на этом фоне, имея дневник контроля артериального давления, обращаться к вашему врачу, терапевту, кардиологу и обсуждать ваше лечение.
Ну вот у меня каждую среду обход в стационаре, где я работаю. И мне докладывают доктора о состоянии пациентов. И я первый вопрос задаю. До поступления в больницу вы принимали препараты? Ну, принимала утром таблетку, а если не забуду, то через день где-то. Нас учили, и я думаю, вы это передаете, опыт свой педагогический сейчас студентам, что лечение гипертонической болезни должно быть пожизненным и не менее 2-3 препаратов в комбинации. Остаются эти рекомендации?
Эти рекомендации остаются. Мои студенты тоже говорят пожизненно. И не всегда пациентам нравится это слово, это как пожизненный срок. А я говорю слово постоянно или длительно. И меня всегда с надеждой спрашивают.
На протяжении жизни.
На протяжении жизни для того, чтобы ваше качество жизни было хорошим, чтобы вы профилактировали осложнения, такие грозные осложнения артериальной гипертензии, как инфаркт, инсульт, внезапная смерть, почечная недостаточность. Поэтому эти препараты, конечно, надо принимать постоянно. И об этом нужно помнить. То есть варианты вот таких игр «сегодня приму, а завтра принимать не буду» или «у меня закончилась упаковка препаратов, а я забыл купить в аптеке», сегодня, завтра, послезавтра. И, конечно, за этим следует гипертонический криз.
Ну вот насчет препаратов вы затронули тему. Давайте сделаем акцент на то, что изменилось в последнее время. И я это по своей работе знаю. пациенты, которые проходят лечение, в частности, в республиканской нашей больнице, по поводу инсульта, инфаркта, стентирования, аортокоронарного шунтирования, каких-то хирургических вмешательств, они на протяжении 2 лет бесплатно получают препараты по месту жительства. Мы постоянно получаем фамилии этих пациентов, которые проходили там лечение, и буквально на 2-й день они приходят с выпиской к нам и в течение 2 лет получают бесплатные лекарства.
Это очень важный аспект. Врачи стационара обязательно рекомендуют пациентам продолжить амбулаторное лечение, и эти препараты, препараты для лечения после произошедшего инфаркта, инсульта, обязательно нужно принимать на постоянной основе. И эти 2 года очень важны для восстановления после таких грозных событий. Поэтому действительно существуют и федеральные, и региональные программы для того, чтобы пациент имел возможность их получать бесплатно, вне зависимости от группы инвалидности, от возраста. Это очень важный
аспект. Это национальный проект здравоохранения, благодаря которому мы имеем вот теперь и такую возможность. Еще очень важный момент – это своевременность обращения к медикам. Я вспоминаю украинский период тоже, когда мы диагностировали острое состояние, инсульт или инфаркт, и приезжала скорая помощь, которая не могла начать тромболизис, то есть лечение препаратами, которые остановят тромбообразование, улучшат циркуляцию крови. Сейчас 100% укомплектованы всем необходимым наши машины скорой помощи. При поступлении в стационары буквально с первых шагов уже и хирургическое вмешательство предлагается. Но я возвращаюсь к теме своевременности. Никто не отменял так называемое золотое окно в терапии при этих состояниях. Это 2-3, ну максимум 4 часа после первых симптомов, когда можно вернуть ситуацию к исходному рубежу.
Это очень важный аспект. Спасибо, что вы его затронули. Действительно, когда у вас, например, или у ваших знакомых, или родственников развился болевой синдром грудной клетки, и он какой-то необычный, непохожий, он сильный, он не снимается, вот, например, вы там взяли воду, попили, там, может, приняли какой-то препарат, и он не купируется, он не обличается, эта боль, нужно обязательно вызвать скорую. И когда вы вызываете скорую, вы должны рассказать, что у вас болит в грудной клетке, или там, у вашего знакомого, что это не снимается там, какими-то препаратами, вдруг у вас там есть, например, тот же нитроглицерин или там валидол или другие препараты, которые есть у пациентов, и это не помогает, обязательно нужно вызвать скорую помощь, не нужно заниматься самостоятельным лечением, обращаться к интернету. Были такие случаи, когда действительно была потеря времени. Пациенты думали, а может быть, пройдет, я подожду немного, а может быть, там, позвоню кому-то, узнаю. К сожалению, без осмотра врача и проведение электрокардиограммы в данный момент, других методов диагностики, такой поставить диагноз по телефону и по интернету сложно, а иногда это может, ну, нас завести в какую-то другую область и какое-то неправильно принять решение.
Тем более, что сейчас даже на первичном звене здравоохранения, где я вот тружусь уже почти 50 лет, у нас прямая связь с республиканскими учреждениями. Мы можем отправить пациента с подозрением на тот же самый инсульт, но при КТ-исследовании становится ясным, есть ли там ишемия или тромбирование какое-либо. Если ничего нет, возвращается в терапевтические руки и продолжает человек лечить уже гипертоническую болезнь. То есть буквально в течение 3 часов при своевременном обращении можно определить состояние, насколько оно осложненное или оно нуждается в стабильном просто наблюдения семейных врачей и терапевтов.
Я с вами абсолютно согласна. И еще хотела добавить, что есть типичные симптомы, о которых много говорят, много рассказывают, есть бигборды и много программ по этому поводу, но есть атипичные симптомы, которые не совсем похожи, но только врач может их проанализировать, принять дополнительные меры диагностики и поставить диагноз. Поэтому своевременное обращение очень важно. Не нужно терпеть.
Да, Елена Михайловна, давайте о факторах риска мы поговорим более подробно, потому что здесь довольно широкий спектр, и мы не раз с вами встречались на таких диалогах с пациентами сахарного диабета. Наверное, мы с этого и начнем, да?
Я вас поддерживаю. Действительно, пациенты с сахарным диабетом – это пациенты в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт, нарушение ритма – ну, почечная недостаточность. Поэтому, конечно, вот я думаю, что Ирина Николаевна Репинска, наш главный эндокринолог, постоянно об этом говорит и рассказывает, что выявление этого заболевания и его лечение позволяет этот фактор риска уменьшить, да, да, для развития заболеваний сердца. Второй очень важный момент, которому сегодня уделяется внимание, это называется холестерин, его фракции, вредные, хорошие его составляющие. И этому фактору тоже уделяется очень большое внимание, как и для профилактики и лечения. Третий очень важный момент – это ожирение. Причем имеется в виду не общее ожирение, когда мы говорим о индексе массы тела, а именно абдоминальное ожирение – очень важно для пациентов с заболеванием сердца.
Вы знаете, когда-то, ну, может быть, я добавлю чуть-чуть эмоции так, на более такой мелодичный, юмористический, что ли, лад. Потому что когда-то я с одним из специалистов здесь встречался и говорю, назовите мне, пожалуйста, типичного представителя группы риска. И он мне говорит, мужчина старше 40 лет, с большим животом, который курит постоянно и выпивает алкоголь, и который не ограничивает употребление соли и в питании не использует растительную пищу.
Ну, он использует очень вкусную, вредную еду. По поводу соли, это очень важный аспект. Есть сейчас понятие солезависимых пациентов. В настоящее время мы с вами употребляем очень много соли. И если вы посмотрите составляющие продуктов, то поймете, что мы ее переедаем. И если у человека нормальные цифры давления, на самом деле, а даже если еще и понижены, то ему хорошо и все в порядке. Но для тех, у кого повышается артериальное давление, просто уменьшая количество потребления соли, немного недосаливая еду, вы вносите вклад в снижение артериальной нормализации артериального давления. Очень важна ходьба. Но мы сейчас говорим про лето. Конечно, это ранние утренние часы и вечерние. Нужно обязательно прогуливаться. Считается, самые физиологичные нагрузки – это ходьба и плавание.
И не надо бегать от инфаркта, как в свое время мы с таким девизом жили и пытались поддерживать. 45-50 минут каждый день на воздухе – этого вполне достаточно при любом ритме хождения.
Я вас поддерживаю. Очень еще важен отсутствие стрессов или как-то с ними бороться.
Эмоциональный фон.
Следующий фактор – это, конечно, нормальный ночной сон. То, что мы сейчас встречаем у молодежи, они по ночам могут сидеть в интернете, смотреть что-то, и, конечно, отсутствие нормального полноценного сна 7-8 часов, это тоже может приводить к повышению артериального давления.
Ну, я назвал вот цифру 40 лет и старше. Наверное, можем говорить о том, что молодеет, к сожалению, эта патология. И в свое время мы говорили, 40 лет наступила электрокардиограмма, обязательно уровень глюкозы проверьте, холестерин и так далее. Вот в вашей практике, на вашем опыте, и 30-летние, и младшие пациенты?
Я сейчас стала замечать, что артериальная гипертензия молодеет. И стали встречаться пациенты в районе 30 лет. Их казалось, что это должно быть в основном у мужчин. В настоящее время мы встречаем это у женщин. Сейчас уделяется внимание репродуктивному возрасту, и женщины к беременности подходят осознанно. Они обследуются до беременности, да, не когда она наступила, и мы начинаем с чем-то бороться. И выявляется на этапе подготовки к беременности, что артериальное давление повышается. Почему это происходит? И, конечно, есть немодифицированные факторы риска, такие как наследственность, и мы никуда не денемся. Если есть родители...
То есть то, что не зависит от образа жизни.
Не зависит человека, от образа жизни. Если есть родители, у которых с молодого возраста повышается артериальное давление, очень большая вероятность, что это возможно.
А тем
возможно
более при сахарном диабете.
А тем более при сахарном диабете. А по поводу сахарного диабета у нас тоже с Ириной Николаевной проходит мероприятие, где абсолютно обычным людям, мы можем это в поликлинике, как-то мы проводили это в торговом центре, просто определяли уровень сахара крови и измеряли артериальное давление вместе со студентами. И оказалось, что встретили людей, у которых сахар всегда был нормальный или артериальное давление в норме, а тут раз у него появляется повышение. Конечно, даются рекомендации по диагностике, по образу жизни – То есть та ситуация, когда это можно изменить.
Давайте, может быть, напомним, Елена Михайловна, по цифрам артериального давления, которые должны подтолкнуть все-таки нанести визит уже в лечебное учреждение. И если это однократно произошло, то все это можно исправить, и не обязательно это уже в гипертоническую болезнь превращается.
Дело в том, что всегда все считают, что нормальное артериальное давление 120/80. Но на самом деле это называется оптимальное артериальное давление. Есть такое понятие, как высокое нормальное давление, когда у человека систолическое давление, это первая цифра, 130-139, а диастолическое 85-89. Так вот, это высокое нормальное давление, это когда вам еще не ставят диагноз артериальной гипертензии, гипертонической болезни, но это те цифры, когда нужно обратить внимание и повлиять на факторы риска. Это те цифры, при которых еще не назначается лечение, ну, если нет, например, там инфаркта, инсульта или сахарного диабета, мы еще не назначаем гипотензивные препараты, но мы должны повлиять на факторы риска.
Вот так же, как мы говорим о преддиабете, где можно просто диетой выровнять ситуацию, и не обязательно это перейдет в сахарный диабет. Также здесь мы можем говорить о прединфарктных состояниях.
Это не прединфарктное состояние, это состояние, когда человек уже на грани артериальной гипертензии. Но я с вами согласна, что артериальная гипертензия вносит большой вклад в развитие инфаркта миокарда. У меня был опыт работы в отделении пациентов с острым коронарным синдромом, и когда эти пациенты поступали, и мы спрашивали про артериальную гипертензию, многие из них говорили о том, что да, мы знали, что когда-то там повышалось давление, но препараты мы не принимали. Или, например, у них выявлялся повышенный сахар в крови, они говорят, да, но когда-то было что-то повышение, но я тоже этому внимания не уделил. А на самом деле это очень важные факторы для развития ишемической боли сердца, инфаркта
миокарда. Мы в данном случае можем говорить, что в отличие от инфаркта, когда нас учили в свое время, это боли за грудиной с радиацией в плечо, в лопатку, длительностью более 5 минут, не купирующейся нитроглицерином, валидолом, то в данном случае при физической нагрузке могут появляться подобные.
Это очень важный момент. Спасибо большое. Действительно, если при физической нагрузке у пациента появляется какой-то дискомфорт за грудиной, или сжимающие, пекущие, давящие боли, которые заставляют остановиться, отдохнуть, прекратить эту нагрузку, и они проходят, и они такие короткие, несколько минут, это действительно повод обратиться к врачу. Почему? И как, если они у вас появились, и может это появилось там несколько дней назад, а может появилось неделю назад, это найдите время, обязательно обратитесь к врачу, потому что это называется нестабильная стенокардия, которая может быть прединфарктным состоянием, и если вы не обратитесь к врачу, может развиться инфаркт
миокарда. Да, и здесь в симптоматике может появиться и учащенное сердцебиение, и ощущение перебоев в работе сердца. Может, это экстрасистолия, которая там секундная какие-то, но это уже симптом для того, чтобы обратиться за помощью.
Это симптом того, что ваше сердце страдает, что оно дает сигналы о том, что нужно...
Займитесь, пожалуйста,
своим
сердцем.
Здоровьем, да? Своим здоровьем.
Абсолютно. Сердце ошибок не прощает. Это действительно главный вывод нашего сегодняшнего разговора. Мы дали абсолютно реальные, абсолютно спокойные, финансово ненагрузочные рекомендации нашим слушателям вместе с вами. Елена Михайловна Доля была у нас в студии, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренней медицины номер 2 Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Сергея Ивановича Георгиевского. Елена Михайловна, во-первых, спасибо за доступную абсолютно информацию, которую вы поделились сегодня с нашими слушателями. И даже если, ну, человек 30 после нашего эфира просто заглянут с профилактической целью в лечебное учреждение, значит, мы встречаемся не напрасно. И эти встречи надо пролонгировать на будущий период, если у вас возражений не будет.
Спасибо большое за приглашение, за возможность поделиться своим мнением, опытом. И хочется пожелать всем крепкого здоровья, и главное – это профилактика.
Да, это действительно так. Я бы мог закончить именно этой фразой, но у нас традиции другие. Всего вам самого доброго, друзья. И, пожалуйста, будьте здоровы.
До свидания.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.